Конгресс Соединенных Штатов в январе начнет свою работу в новом составе, сложившемся после ноябрьских выборов. Как известно, внушительную победу на них одержали демократы, которые ныне располагают солидным большинством в обеих палатах Конгресса. Как изменившееся соотношение сил отразится на повестке дня американских законодателей? Тема для нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова.
6 января в Капитолии соберутся и будут приведены к присяге члены Конгресса 111-го созыва. На последних выборах республиканцы понесли заметные потери. Впервые с 92 года демократы контролируют обе палаты. В Сенате из 100 мест им принадлежит 56, в Палате представителей 257 из 435. Тем не менее, при отсутствии строгой фракционной дисциплины президенту будет трудно рассчитывать на безоговорочную поддержку большинства в наиболее острых вопросах. Специалист по истории и практике законодательного процесса, профессор Американского университета Джеймс Торбер, излагавший недавно в Вашингтонском пресс-центре свои соображения о перспективах 111-го Конгресса, полагает, что среди американских законодателей все меньше умеренных, и это затрудняет эффективную работу.
Упадок политического центра начался в 1961 году. Хроника расклада сил показывает, что идеологическая поляризация неуклонно усиливается. В 2001 году приблизительно 8% членов Палаты представителей и Сената были умеренными. В 1961 году у нас таких было примерно 30%. Теперь их доля снизилась до 2%. И это серьезная проблема для Обамы. Он хочет изменить образ действий вашингтонских политиков, так? Когда у вас нет никого в середине, а вы хотите идти средним курсом, складывается весьма нестабильная ситуация.
Бараку Обаме удалось в прошлом году набрать больше половины голосов избирателей. Это несомненный народный мандат, какого не было ни у одного из президентов после Рональда Рейгана.
Характер выборов и в ваших странах, и в нашей стране существенно влияет на характер управления. Вопрос состоит в следующем. Получил ли избранный президент национальный мандат или нет? У нас его никто не получал со времен избрания на первый срок Рейгана, а до него обладателем национального мандата был Линдон Джонсон. О каком национальном мандате Клинтона можно говорить, если в первый раз он был избран 43% голосов, а во второй раз получил 48%? Разве был национальный мандат у Буша в 2000 году, когда спор о результатах выборов решался в Верховном суде? Разве получил он национальный мандат во второй раз в 2004 году, когда был избран большинством в 60 тысяч голосов жителей Огайо? Если бы 60 тысяч человек проголосовали иначе, президентом Соединенных Штатов был бы Керри. Национальный мандат последних выборов состоит в том, чтобы быть умеренным. Если вы выйдете за эти рамки, вы будете наказаны. Это произошло с Клинтоном 2 года спустя после избрания на выборах 1994 года. Он потерял обе палаты Конгресса и потерял их для демократов надолго. В 2000 году Буш действовал чересчур напористо. Он потерял Джеффордса, умеренного республиканца из Вермонта. Джеффордс вышел из республиканской партии, и республиканцы в Сенате оказались в меньшинстве, руководство сенатскими комитетами перешло к демократам, и повестка дня президента была заблокирована вплоть до 11 сентября. Перед самыми атаками рейтинг Буша в опросах составлял 32%, а через неделю 91%. Некоторые скажут, что это было спасением для его правительства. Существует ли реальное политическое соперничество на выборах в Палату представителей? Компании дома, действительно ли они конкурентоспособны? В 2004 году в Палате было только 26 мест, за которые действительно велся спор. В 2006 таких мест было 61. На этих выборах было уже 78 мест, за которые велось серьезное соперничество. Соперничество – это когда победитель выигрывает менее чем 55%.
В нижней палате Конгресса, как и в верхней, существует группа законодателей, чувствующих себя вполне уверенно при любом раскладе. Их популярность настолько высока, что у них нет реальных конкурентов.
За 80 мест никакого соперничества нет. Все, что вы должны сделать, чтобы переизбраться, это злить зеркало, показывать, что вы еще живы, потому что у вас нет конкурентов ни на первичных выборах, ни на всеобщих. Что представляют собой реальные выборы в Нижнюю палату? Это первичные выборы, как в Беркли, Калифорния, Народной Республике Беркли, очень-очень либеральный. Вы должны быть крайне левым, чтобы получить номинацию. Знаете, какая там была явка на первичных выборах? 4%. 4% от общего числа имеющих право голоса граждан обеспечивают номинацию кандидата, а затем и благополучное избрание в Палату представителей. Кандидату, который избирается в Беркли, нет никакого резона проявлять умеренность в вопросах, которые являются ключевыми для Беркли. Мы видели, как люди делали это и проигрывали на первичных выборах. И получается, что президент, когда он вступит в должность, окажется в очень трудной ситуации, когда этот индивидуализм будет доминировать. Спикер Пелози кажется очень сильным лидером, но и она идет по нитке. Она должна работать с умеренным крылом своей фракции, которая очень сильно отличается от левого края. На выборах в Сенат республиканцы понесли значительные потери, но у демократов нет квалифицированного большинства. Значит, работа Сената будет проходить в обстановке соперничества.
Квалифицированное большинство в Сенате – это 60 голосов, или 2/3. Оно требуется демократам, конечно, не для того, чтобы переписывать Конституцию, а для того, чтобы иметь возможность подводить черту под прениями и ставить вопрос на голосование, тем самым лишая оппонентов процедурной возможности блокировать решение путем искусственного затягивания дебатов. Какие же проблемы станут главными для Конгресса нового созыва? Джеймс Торбер.
Прежде всего, экономика. Но, как вы знаете, с этим вопросом тесно связан вопрос национального долга. Китаю теперь принадлежит приблизительно треть долга, который подходит к 11 триллионам долларов. Китай — наш крупнейший кредитор. Это будет продолжаться, это серьезно. Это означает, что моя внучка Келси, которой сейчас 5 лет, будет платить 2 доллара за каждый доллар, который мы занимаем сегодня. Так что символически мы спихиваем долг на плечи следующего поколения. Я знаю, что мы должны привести в движение экономику, но я думаю, что это безнравственно — сваливать долг на следующее поколение.
Одна из самых сложных социальных проблем Америки — здравоохранение.
Здравоохранение очень сложная задача в любой стране, в этой особенно. В здравоохранении есть 4 проблемы – стоимость, качество, финансирование и доступность. Вы можете финансировать, вы можете поставить под контроль издержки, но это еще не означает, что у людей может быть доступ к медицинскому обслуживанию. Если вы являетесь пациентом Medicare, а это система страховки для пожилых, это еще не означает, что вы можете найти доктора. Многие врачи не принимают пациентов Medicare, так что наша система очень сложна. Это огромная доля нашего ВВП. Обама сказал, что хочет частично изменить способ финансирования страховки, чтобы дать возможность большему числу людей застраховаться. У нас 47 миллионов человек, не имеющих страховки. Многие из них дети. Он, конечно, расширит программу предоставления страховок детям, которые живут в семьях ниже уровня бедности. Но все же перед нами встанет проблема качества, а также проблема стоимости. Об этом он говорил немного.
К этому можно добавить энергетику, образование, иммиграционную реформу. Это проблемы, которые трудно решить, но легко предвидеть. Но будут и неожиданные. Профессор Торбер.
Есть и другие проблемы. Эти проблемы обычно ассоциируются с событиями, которые мы не можем предвидеть. На каждых выборах люди обсуждают все виды проблем, а случается что-то непредвиденное. 11 сентября. Мы не могли предсказать 11 сентября. Кубинский ракетный кризис, созданный до того, как Кеннеди пришел к власти, но немедленно ставший его испытанием. Линкольн был проверен в первые же месяцы гражданской войной. Эти президенты прошли проверку рано. Обаме тоже суждено испытание. Испытание это уже началось, и называется оно экономика.
В ближайшее время Конгрессу предстоит обсудить и принять или отклонить пакет законопроектов о стимулировании экономики. Для Барака Обамы и его команды эта дискуссия будет первым серьезным испытанием.
После репортажа нашего вашингтонского корреспондента Владимира Абаринова мы сделаем небольшой перерыв для последних новостей этого часа и вернемся к микрофонам через 2 минуты.
позвонил мне. Я сказал,